Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 22 августа. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Баррикады». Мы будем говорить о результатах Олимпиады. О результатах закончившейся или заканчивающейся Олимпиады. Но как бы то ни было, Пут-Пут пишет: «Большая просьба, не боготворите Мутко и его чиновников в наших победах». Андрей Малосолов, директор по коммуникациям в Евразийском деловом союзе, спортивный эксперт. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Михаил Неструев, олимпийский чемпион по пулевой стрельбе, пятикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта. Михаил Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Григорий Твалтвадзе, журналист, спортивный комментатор. Григорий Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну что, первым делом, сборная России выступила успешно на Олимпиаде. Это да, это так или не так, Андрей Малосолов?
Безусловно, можно оценить наше выступление как весьма успешное при наличии таких... таких обстоятельств, да, практически у нас четверть сборной отсутствовала по известным всем причинам. Ну и, конечно же, мы еще и побольше могли взять медали, если бы не такие ошибки роковые, которые совершали наши борцы, и женщины-борцы, и боксеры тоже, в общем-то. Но в целом, в общем, я очень удовлетворен, я испытал невероятный прилив вообще энтузиазма, и вот как бы болел как ненормальный, там до 2-3 ночи каждый день не спал, и поэтому я в восторге, я считаю, что все очень хорошо.
Наши выступили успешно. Григорий Твалтвадзе, прошу вас.
Я бы сказал так, что вот эти 19 золотых медалей можно было бы совершенно спокойно умножить на 2. И вот с учетом тех обстоятельств, которые были, вот для меня это медаль, которая идет одна за две. Поэтому я считаю, что выступление было очень хорошим.
Так, Григорий Твалтвадзе, Михаил Неструев, теперь вам.
Ну, однозначно, конечно, можно поставить уверенную пятерку за выступление. Значит, но прежде всего еще один такой момент – это все-таки сборная, которая уже прошла российский путь подготовки, и большинство спортсменов, которые сегодня с медалями, это те, которые не как в мое время, это ребята, которые имели советскую школу подготовки. Это были все-таки уже современное поколение. Они действительно, может быть, были смяты, не совсем дошли до золотого пьедестала, да? Вот эти большое количество серебряных медалей, оно об этом, конечно, говорит. Но в целом, действительно, у нас 2/3 сборных выступило, и мы имеем результат намного выше, чем в Лондоне. Если по медальному зачету, это практически появились медали в тех дисциплинах и в тех видах спорта, где их не было. Вот говорить об этом же велосипеде, где их давным-давно не было.
Или фехтование.
Или фехтование.
Или прорыв был самый настоящий.
Фехтование нет.
Просто
фехтование
прорыв.
Было, но...
В Лондоне? Золото?
Нет, золота не было.
Да.
Золота не было. Были, я бы сказал так, что прорывные у нас те же самые гандбол. Вот это все-таки
да,
прорывные.
Да, да.
Вот. В целом, да, отлично, действительно выступили.
Ну, так, вы знаете, тут есть, на мой взгляд, одна такая ремарочка небольшая. Вот то, что касается и гандбола, то, что касается и фехтования, здесь шло накопление энергии, самое настоящее накопление энергии. Потому что мы прекрасно знаем о истории нашего фехтования, о выдающихся традициях нашего фехтования. И то же самое мы можем говорить о нашем гандболе. И о мужском, и о женском. И вот на протяжении последних, наверное, полутора лет я не перестаю повторять, что в женском гандболе идет плюсовая работа. Чемпионки мира среди юниорок, вице-чемпионки среди молодежи, плюс с Трефиловым 3 золота чемпионатов мира. Ну, должно было прорвать плотину, наконец-то.
Олимпийских медалей случайно не бывает.
Конечно, да. Конечно. Да. Я поэтому и говорю, что здесь шел вот такой процесс накопления энергии.
Или же вот возьмем...
Это Андрей Малосолов.
Водное поло наше женское. Я считаю, что вот эта бронза, которую мы взяли, она сродни золоту.
Так,
особенно,
абсолютно.
Да, особенно,
хорошо.
Да. Значит, особенно на пятерку, учитывая, как они начинали.
Все. Понятно, на пятерку выступили. В общем, по-моему, тут уже наши слушатели пишут: а кто же против нас? Мы все на одной баррикаде, получается. Так вот, а следующий-то вопрос...
Сейчас разделимся.
Да, а следующий-то вопрос возникает. И вот Юрий, кстати, пишет: в принципе, мы выступили не лучше и не хуже Лондона. Ну, собственно, да.
Мы, кстати, шли в графике лондонском.
Да, четвертое место и там, собственно, примерно так же и выступили. Можно еще 5-6 золотых медалей, ну, вот, за тяжелую, за легкую атлетику добавить. Ну, и так далее. 864-й. Это значит, что у нас со спортом все замечательно?
Нет.
Это Григорий Твалтвадзе?
Нет, так не значит.
А как это значит?
Просто в спорте всегда есть герои. Понимаете, у нас...
У нас вашей же теории, которую вы только что высказывали, это росло, и вот выросло.
Нет, секундочку, я говорил о двух видах спорта.
А, вот так, я понял.
Да, я говорил о двух видах спорта. Михаил совершенно правильно затронул тему, что было поколение, воспитанное еще на советской школе подготовки. Понимаете, сегодня вот такой цельной системы подготовки, к большому сожалению, нет. Нет, вертикаль вот эта давным-давно расстроена. У нас огромное количество наших тренеров, посмотрите, в гимнастике, работает по всему миру. И мы сегодня радуемся одному золоту Алии Мустафиной. Когда такое было в советские времена? Никогда такого не было. Почему? Потому что у нас целый пласт тренерский исчез. И вот сегодня начинается процесс восстановления. Начало процесса восстановления не означает, что у нас все хорошо.
Восстановление вертикали, чтобы было более понятно.
Ну, я надеюсь, по крайней мере, на это. Да.
Это Григорий Твалтвадзе. Прошу, Андрей Малосолов.
А можно я внесу немножко в наш спортивный диалог немного политики? Хотя, в принципе, политика всегда присутствовала в спорте. На самом деле, мы идем в том самом графике, который, по которой характеризует нас не только... в сравнении с Лондонской Олимпиадой или с другими, мы идем в графике стран-доминантов, мировых доминантов, которые определяют положение всех и спортивных, и политических, экономических вещей в мире. Посмотрите, на пьедестале почета США, Китай, две супердержавы, Великобритания, англосаксонский мир, мы и Германия. То есть те самые страны, которые все и определяют в этом мире. И для нас важно было в какой-то степени остаться... И быть, не остаться, а быть именно в числе вот этих доминантов.
Андрей, тут я не соглашусь по одной простой причине. Мы всегда Америку били, начиная с 1956 года. В 52-м мы им уступили на Олимпиаде в Хельсинки.
Согласен,
а потом
но
мы их всегда
сейчас
били.
Мы не Советский Союз.
Мы не Советский Союз, да, но мы...
Ну, некоторые считают медали так, знаете,
да,
собрать.
Да, да, конечно, так и считают. Поэтому сейчас, ну, я бы не стал вот... это проводить эти параллели, потому что все-таки американцы нас очень сильно переиграли.
Григорий Твалтвадзе, Михаил Неструев.
Я согласен, они, извините, пожалуйста, да. Я согласен с тем, Малосолов, что они нас переиграли, но мы еще, думаю, об этом поговорим, да, посмотрите на внешний вид американских спортсменов, да, посмотрите, кто управляет ВАДА, посмотрите, кто управляет...
Это все понятно, да. Это все ясно.
Давайте
это...
так, все равно...
Да. Михаил Неструев.
Да, если уж там говорить и затрагивать политику, все равно было соревнование двух систем. Вот та система государственной поддержки спорта, которые есть в России и в Китае, и в данном случае американский, англосаксонский, другой мир.
Который, кстати, тоже есть государственный уровень поддержки, причем немеренный.
Фактически, да, фактически все равно спорт нуждается в государственной, особенно некоторые...
А он без нее не может.
Да, некоторые виды спорта вообще не могут. Да? Вот, действительно, об этом надо говорить, но действительно сейчас перешла новая ступень в нашей вот развитии спорта. В данный момент это те... спортсмены, которые сошли со спортивной арены, они были подготовлены советской школой, они смогли организоваться и подготовить смену себе, вот на, и как раз вот эта смена выступила на этих играх.
Уважаю вашу позицию, но все-таки давайте, и Григорий, да, давайте говорить о том, что да, может быть, мы потеряли наши тренерские кадры, но мы нашли зарубежные хорошие кадры, и тренер наших борцов гамба, и тренера наших фехтовальщиков это доказали блестяще.
Слушайте, а вот это вообще отдельная история, потому что ведь дважды, по сути, так или иначе, вот эта тема, ну, почти скандально поднималась, вроде как в информационной повестке. По-моему, с Ефимовой это было. И с кем-то еще было.
С Клишиной.
Ну, и с Клишиной, да.
Живет
собственно,
США,
да. Обе они так или иначе было
и
заявили.
И пловцы наши многие за рубежом. Ну,
они просто Ефимовой не говорили об этом. Понятно, что это осталось за пределами новостной ленты. Но они об этом не говорили. Многие наши спортсмены, и это не секрет, живут не в России.
Да.
А тренируются
можно,
а
можно вот, да, мне, Михаил не строит. Да, вот мне как спортсмену, который тренер еще одновременно, и все-таки вот камень в наш, конечно, огород придется запустить, потому что вот даже если сравнивать свои возможности, они намного ниже, чем та же реализация самого себя за пределами нашей границы. Почему уезжают? И я тоже думаю, может быть, уехать, потому что, ну, в реальности та зарплата, которая, будучи носителем вот этих знаний и умений, получаемая здесь, она будет настолько низка, вот, что в реальности нужно будет... Единственное, кто может работать и достойно существовать, это только тренер сборной команды России, потому что у него есть специальная, уникальная часть, добавочная заработная плата, выплачиваемая ЦСП. А все остальные, они вынуждены будут искать себя как-то в другой, реализовываться.
Совершенно верно, я согласен.
Это Григорий
Вот эта система, да. Она, к сожалению, она порочна. Она не только касается спорта высших достижений. Вот даже если посмотреть вот отчетность нашего министерства, в основном это оздоровление населения. Вот где там медали? Вот по большому счету, вот если даже предъявить оценку нашему министерству, как выступили наши спортсмены. А при чем тут спортсмены? У нас есть государственное задание, где там написано, что у нас основное является оздоровление населения, оказание услуг населению. Вот. Причем тут спорт высших достижений. Это как бы вторая часть. Это тот же самый отчет, который идет для управления статистики. Это сколько израсходовано средств федерального бюджета на одного гражданина Российской Федерации. Тут нет стоимости медали, тут ее нельзя посчитать.
Это Михаил Неструев, да.
Григорий Твалдвац. Возвращаясь вот к первой части выступления Михаила, я хочу сказать, что, слава богу, что у нас в стране есть такой человек, как Василий Васильевич Анисимов, да, президент Федерации дзюдо, который платит Энцо Гамбе достойную зарплату. Я вас уверяю, если бы на месте Гамбы был российский специалист, он бы не получал такую зарплату, которая удерживает Гамбу здесь. Вы знаете, у меня в связи с этим все время возникает такой контр-вопрос, что ли, многим нашим специалистам, которые утверждают, что вот есть у нас Халк, есть у нас Витцель, да, вот рядом с Халком, рядом с Витцелем будут расти наши звезды.
Конечно.
Ребят, скажите мне, пожалуйста, рядом с каким Халком рос Эдуард Анатольевич Стрельцов, Игорь Александрович Нетто, там Альберт Алексеевич Шестернев, рядом с какими Халками они выросли в игроков мирового уровня.
Просто если бы рядом был Халк, он вырос еще более.
Да как бы не так.
Ну,
если бы там был бы Халк, он бы никогда бы не вышел играть на поле.
Халк вам не нравится, а, например, такой игрок, как Вагнер Лав, как Карвали, на которого здесь, извините, ходили вообще.
Футбол это ходили, это одно. Кто рядом с ними вырос?
Рядом с ними вырос Жирков, рядом с ними вырос Загоев.
Господа,
между прочим,
где у нас, да. На этих позициях? Напомните мне, на каком месте у нас олимпийская сборная по футболу?
Да ее вообще
Ее не было.
Вот ровно об этом я и говорю. А мы тут про Халка сейчас, так или иначе. Исинбаева, да. Прошу.
Как спортсмен могу сказать, что пока я нахожусь на спортивной арене и конкурирую, я стараюсь не делиться секретами своими, чтобы не рождать этих конкурентов рядом с собой. Вот будучи тренером, я тогда дарю эти знания свои, я их стараюсь передать своим подопечным, чтобы в них воспитать самого себя, свои, возможно, какие-то там надежды. Вот в данный момент, когда мы приглашаем множество спортсменов, это не означает, что эти спортсмены будут готовы делиться этими знаниями.
Теперь еще одна история. А вот Михаил Неструев уже пожаловался на то, что не всем тренерам хорошо платят. Я правильно вас понял?
Но,
такая система.
Такая система, да. Как учителя.
Довольно часто говорят, что нашим спортсменам, чемпионам платят много. Ну, прям вообще много. Больше, чем другим. Так ли это?
Ну, я не знаю насчет того, что больше, чем другим. После Олимпиады в Лондоне, допустим, монгольские борцы получили, если мне память не изменяет, по 5 килограммов золота. или по 3 килограмма, там по несколько квартир в центре Улан-Батора и по несколько машин. А английские чемпионы получили выдающуюся такую, ну, такой подарок, потрясающий совершенно, от своего государства. Английская почта взяла на себя обязанность выкрасить почтовые ящики возле их домов золотой краской. Вот, ну, и, вот,
ну,
и все.
Ну, мне там, кажется, были какие-то спонсорские. Мне кажется, мы какие-то совершенно...
Григорий так, Твалтвадзе,
да. Примеры, может быть, не совсем уместные. Я считаю, что уровень поддержки наших спортсменов и уровень мотивации достаточно высокий. За золото...
Нет, Андрей, это я говорил о сравнении.
Ну, да. Но, извините меня, за золото у нас спортсмен получает 4 миллиона рублей. За серебро 3. За бронзу 2. Это деньги, за которые можно поработать. И это, я считаю, это вполне достойная система мотивации.
Но плюс, нет проблемы. Нет проблемы между тем, о чем говорите вы, и тем, о чем говорил Михаил
Нестор. Сейчас, извините, пожалуйста, я закончу. Есть проблема, безусловно. Кто-то, как всегда, недоволен, кто-то доволен, кто-то, не знаю, там дважды чемпионом стал, соответственно, 8 миллионов рублей получил. Это очень достойные деньги. Плюс ко всему, это же только деньги Минспорта, а ведь еще есть местные средства, местных бюджетов, есть автомобили, есть машины.
Да.
Я не считаю, что мы в чем-то наших спортсменов, которые добиваются, а не которые занимают там 135-е места, мы с ними обходимся очень даже хорошо.
Немаловажно, Михаил Неструев. Да, немаловажно, конечно, это какая-то материальная помощь в данном моменте. Это не является мотивационным фактором. Когда человек в данном случае выбирает спорт, он хочет завоевать первое место, выбирает себе цель стать чемпионом мира или чемпионом Олимпийских игр. Вот материальный фактор, он очень часто отходит на второй план.
Но материальный фактор важен для его тренера.
Ну, он не только для тренера, он для спортсмена, конечно, важен, конечно. А как жить-то?
Ну, так, конечно. Да. Итак, тренер... Да. Тренер, естественно, поставит в команду или допустит до старта того человека, который будет приносить ему, оправдывать его надежды, да, скажем так, вот, займет какое-то место. Вот, он будет смотреть на это. Но самого спортсмена это интересует меньше всего.
Хорошо, но тут все-таки спортсмены уедут из России. А, ну это нет, этого даже цитировать не буду. Слушайте, у спортсменов, которые в сборной, даже которые ничего особенного не показывают, зарплату получают, утверждает Юрий, по 120 тысяч рублей в месяц. А если спортсмен не в сборной, то это уже его проблема.
Чтобы 120 тысяч получать, ему надо выиграть чемпионат мира этому спортсмену, и тогда он только получит эти 120 тысяч. А так, если даже выиграет он, допустим, чемпионат Европы, это будет, это опять же берем, если командное, то это команда будет получать. А если это индивидуальный первенство, то это один человек. И во всей сборной команде по какому-то виду спорта может быть найтись пара человек с высокой заработной платой. Все остальные просто на них будут смотреть и стараться делать то же самое. Это для них мотив.
Это Михаил Неструев про мотивацию говорит, Андрей Малосолов.
Ну, вот опять мы залезаем в чужие карманы. Я говорю сейчас в данном случае про людей, которые задают такие вопросы. У нас наш человек, он хочет, чтобы спортсмен, там, чиновник, еще кто-то, чтобы они были нищие, голые.
Нет, вот. Это неправда.
Человек хочет, если получаете большие деньги, давайте золото.
Ну, они дают золото. Они дают золото. И, кстати, между прочим, да, в отличие от футболистов, да, заработки во многих видах спорта, они действительно очень маленькие. И почему, собственно говоря, Олимпиада такое определенное, определенный сильнейший этап для любого спортсмена, потому что вот там они могут только заработать большие деньги. Но, в принципе, я не представляю, чтобы, скажем, фехтовальщик в Венгрии или в Италии зарабатывал больше, чем футболист в этих же странах. Это, в общем-то...
Это перекос.
Да,
тот перекос, который у нас существует. У нас в чем вот главный раздражительный такой момент? Да, вот то, о чем Андрей сказал, не надо лезть в чужие карманы. По большому счету, никто в чужой карман не лезет, потому что эти премиальные – это деньги бюджетные. Это наши с вами деньги, кстати. Вот.
Но значит, и бьются они за нашу с вами страну,
кстати. Да, я согласен. Поэтому здесь речь в другом. Здесь в том, что в сознании у большинства болельщиков, поклонников спорта существует вот эта разница, эта пропасть между зарплатами, допустим, футболистов, которые, простите, ни хрена не выигрывают и ведут себя как бабы на поле, вот, и людьми, которые 4 года рвут жилы ради того, чтобы подняться на этот пьедестал, и получают вот те самые 4 миллиона, он Некоторые наши футболисты в месяц получают.
Ну, согласитесь, что у нас есть достаточно высокооплачиваемые волейболисты, которые тоже провалились. И,
но там... это, Андрей, это все равно несравнимые
вещи.
Абсолютно несравнимые.
И тем не менее, баскетболисты, волейболисты у нас получают хорошие
деньги. И все-таки мы возвращаемся к нашим... Да, прошу, Михаил
Нестерович. Я хочу единственное добавить. Вот мы сейчас начали говорить и начали перечислять, да, футбол, то волейбол, командные виды спорта. Это, в принципе, те организации,
давай
те федерации,
которые... Давайте о стрельбе поговорим.
Нет, которые могут жить без федеральных денег. Это клубы. Это клубные пенсионеры. Они могут зарабатывать за счет спонсорской помощи. Другой же вид спорта, тот же самый и стрелковый, или же там, не знаю, да, велосипед, вот, плавание, прыжки в воду, они вообще могут существовать только за счет государства.
Конечно. Потому что... футболисты, кстати, они, они не получают зарплаты сборной, кстати.
И мы возвращаемся к Юлии Ефимовой, к примеру.
Да.
Так почему Ефимова, не Ефимова, многие спортсмены в итоге говорят, что они, им лучше, удобнее тренироваться не в России?
Ну, гандболисты-то тренируются в России.
Нет.
А они олимпийские чемпионы.
Ну, с командой.
А синхронистки тренируются в России? В России тренируются.
Да. Так...
А фехтовальщики тоже.
Ну, понимаете? Если бы сборная России тренировалась за границей и жила за границей,
это ничего, было бы ничего страшного. Ну, предположим, у так Юлии Ефимовой там парень... в США, а, или еще что-то.
Ну, я, как у Клишиной, да.
Как у Клишиной. Да. У Клишиной парень, да. У Ефимовой парень, да. У Есенбаевой парень.
У Есенбаевой другая ситуация. Я просто в свое время видел тот зал, в котором она в Волгограде занималась. Ну, там это ужас был.
Это проблема...
Это через тернии к звездам, да, Андрей. Да. Вот на самом деле, я тоже бывал в этом зале неоднократно. И с Евгением Васильевичем Трофимовым и с Леной я делал фильм просто о ней. Как раз вот на этой, в этом самом секторе, где лежат ее, значит, шесты, где она там натянутая резинка, она через 5 метров прыгала на тренировках. Все это я видел. Я просто хочу сказать, что вот, наверное, когда человек вот в таких условиях живет, да... У него мотивации больше.
Китайцы, да, в таких условиях
примерно. Знаете, я вспоминаю все время рассказ. Мне Светлана Мастеркова, наша выдающаяся бегунья, рассказывала, что первые ее соревнования в жизни там, в Ачинске, в Красноярском крае, были, и она, школьные соревнования, она заняла второе место. И я, говорит, стояла на пьедестале и плакала. Почему? Не потому, что я второе место заняла, а потому, что за первое место дали куклу, шикарную, красивую куклу. И я себе, стоя на пьедестале, поклялась, пока я такую куклу не выиграю, я с дорожки не уйду. Ну, конечно, она не только куклу выиграла, она выиграла все, что можно, но нужна вот такая злость, наверное, с детства.
Ну, а в тут... Союзе так и было, да.
Да, а тут, понимаете,
все, ну, считали, все что, замечательно. Все считали, что из-под пулемета мы так делали, а это была психология.
Это была психология,
идеология,
конечно.
Безусловно.
Господа. Тогда дальше мы... Кто у нас на первом-то месте по количеству медалей? Американцы.
Американцы,
да. То есть, да. Американские чемпионы живут в трущобах?
Нет. Они из трущоб выходят, многие. Практически все бегуны американские, практически весь американский баскетбол, американский бокс. Это все выходцы из трущоб. На самом деле, если вы посмотрите даже на нашу историю, у нас, я знаю, наверное, только двух спортсменов, двух футболистов, нет, трех, которые вышли из благополучных семей. Это Павел Буре, это Давид Кипьяни и Геннадий Олегович Логофет, царство ему небесное. Ну, Кипьяни
тоже. Сереж Симак тоже.
Ну, да, Сереж Симак, да. Вот по пальцам пересчитать, все остальные выходцы из низов. И там то же самое. Там, понимаете, дети бизнесменов не будут заниматься спортом так, чтобы рвать жилы. У них все есть.
А у нас, кстати, вот наша гимнастка, она очень из интеллигентной семьи.
Вы Алию Мустафину?
Мамун.
А, ну...
Она,
ну, я же сказал,
да, из любого правила есть исключение.
Это единица.
Да,
вот хорошо, про нее говорят,
про это
она
правило.
Даже не гимнастка, она не интригует, она не подсиживает никого, она интеллигентная, воспитанная. Это тоже такой редкий.
Она живет особой жизнью, получается.
Да, да.
Не особо. Михаил Неструев, по поводу вот этой истории, что надо обязательно преодолевать.
Знаете, я могу одно сказать, что в любом случае спортсмен, тот, который имеет... вот такое чувство, что я должен победить весь мир, вот, он сначала с детства начинает бороться со всем миром, и потом находит, когда такую прекрасную нишу, как спорт, он начинает этим пользоваться и ставит перед собой целью одну за другую, там, сначала выиграть там, город, страну, потом мир, потом Олимпийские игры. У него в любом случае он натолкнется на возможности. Вот эти возможности, которые сейчас есть у нас, в данном случае, вот эти последние 4 года – это каждый вид спорта получил по федеральному объекту достойному, действительно, насыщению хорошим спортивным оборудованием, где действительно можно готовиться и в реальности становиться чемпионом мира или Олимпийских игр. Вот. Но это буквально последние 4 года.
Михаил Неструев, олимпийский чемпион по пулевой стрельбе. Андрей Малосолов, директор по коммуникациям Евразийского делового союза. Григорий Твалтвадзе, журналист и спортивный комментатор. Программа «Баррикады» сегодня об итогах нынешней Олимпиады. Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Мы продолжаем. Это радио «Говорит Москва». Понедельник, 22 августа. Подводим итоги прошедшей Олимпиады. Михаил Неструев с нами, олимпийский чемпион по пулевой стрельбе, заслуженный мастер спорта и пятикратный чемпион мира. Андрей Малосолов, спортивный эксперт и директор по коммуникациям в Евразийском деловом союзе. И журналист и спортивный комментатор Григорий Твалтвадзе. Нам много пишут слушатели. Вот Юрий, например, через Телеграм пишет. Хотите разницу расскажу между нашими спортсменами и не нашими? Ну так, я понимаю, что многим из собравшихся не надо рассказывать это, но все-таки прокомментируйте зато. А он пишет: американские фигуристки, топовые фигуристки на сборах живут за свой счет в трехзвездочных отелях. Наши приезжают на сборы по всему миру за государственный счет, селятся в пятизвездочных отелях всегда. Я, конечно, понимаю, пишет Юрий, но не в такой же степени.
Неправда.
Андрей Малосолов.
Абсолютно неправда. Американки, которые приезжают за свой счет, что за бред? Вы извините меня, пожалуйста. Ну, как полная бредятина. И потом... В пятизвездочных отелях живут, ну, топовые какие-то там, сборная России, там, сборная Германии. Ну, сборная Германии, кстати, тоже живет в топовых отелях, только в хороших условиях.
Неправда, говорит Андрей Малосолов. Михаил Неструев.
Я вообще не встречал, чтобы спортсмены приезжали и жили не за счет федерации. Да. Это бывает очень редко, и то между какими-то там крупными соревнованиями...
Юрий уже назад пошел, говорит, за свой счет, а за счет спонсора.
Да. Вот, да. Такого не было никогда. Обязательно в этом присутствует государство.
Так, теперь еще. Григорий Твалтвадзе.
Не могу ничего сказать, потому что никогда не был членом сборной США по фигурному катанию.
Хорошо. 184-й пишет. Ну, вы же наверняка не были и членом сборной Великобритании. А вот 184-й пишет. Британские чемпионы за победу на Олимпиаде ничего не получают.
Тоже вообще. Неправда.
Это абсолютно
получают.
Неправда.
Андрей Малосолов.
Получают обязательно.
Получают, но не от государства.
Григорий Твалтвадзе.
От фонда. Фонды. Собственно говоря, у нас ведь тоже бюджет многих федераций, ну, например, кстати, РФС, он коммерческий, он абсолютно на 95% коммерческий. Да,
где там коммерция? Вот вы знаете, где там коммерция?
Я прекрасно знаю, я все-таки 5 лет работал в РФС. Коммерция там напрямую, это Adidas, это Coca-Cola, это, там, не знаю, там концерны, корпорации, которые хотят в этом участвовать. Да?
Это рекламные контракты, они просто платят за то, что спортсмены выходят
конечно,
в форме или
там Adidas такое. Всегда платит огромные деньги всем федерациям, и той же Германии,
в общем, в этом смысле мы ничем не отличаемся.
Нет.
Хорошо, тогда следующая тема. Собственно, до начала Олимпиады очень много говорили о том, сколько претензий к министру спорта. Я посмотрел специально на лентах новостей за последние пару дней. Там уже никто не говорит о том, что «а вот теперь давайте разберемся с Мутко». А что с Мутко будет теперь, Андрей Малосолов?
Вы знаете, я с Виталием Леонтьевичем работал 5 лет в РФС, и у меня принцип о работодателях, пусть даже бывших, не говорить ничего плохого. Но я хочу сказать, что вот обвинять Мутков вот в этой всей истории Мельдоневой, это примерно то же самое, что обвинять Молотова в начале в том, что он упустил Вторую мировую войну. Здесь все-таки...
Ого!
Да. Здесь все-таки, извините, государство работало против... несколько государств работали против нашего государства всем своим медийным, политическим,
то есть, грубо говоря, тогда
ресурсом,
подождите, то есть, пропагандистским. А вот то, что наша сборная выиграла, вот это вот заслуга Мутко.
Нет, я бы здесь вообще, понимаете, у Мутко и у других наших чиновников есть разные поляны, на которых они работают, за которые они отвечают. С точки зрения обеспечения финансового, да, там, федерации, предоставления им хороших условий, да, там, вот эти те же самые премиальные. Мутко есть вопросы? Я думаю, что нет. Да, к нему есть вопросы по части того, что, может быть, мы не доработали что-то с Мельдонием. И есть вопросы, действительно. Но я бы больше, знаете, еще в этот список, да, я сказал, что я не буду обсуждать его по принципиальным соображениям. Но вот кого я с удовольствием готов обсудить, это господина Жукова и господина Лукина. И хочу сказать, что вот этих вот товарищей надо очень серьезно спросить, а что вообще они делали для того, чтобы не допустить это все? Потому что медальки вручать они
всегда... Что им не повезло только в том, что господин Малосолов на них не работал когда-то. Да. Григорий Цвалтвадзе, да. Прошу вас.
Вы знаете, я думаю, что вообще в целом я к Виталию Леонидовичу Мутко на протяжении вот всей его работы министром спорта относился все время очень позитивно. Потому что вся та вот пиарная составляющая, да, его работы, она меня не просто устраивала, во многих аспектах я с ним был согласен. Но мне кажется, что за последнее время он наделал столько ошибок, что болельщик волей-неволей задает вопрос: простите, как так, Виталий Леонидович, в вашем хозяйстве, под вашим руководством происходят всякого рода безобразия, а вы этого не знаете? Я сейчас скажу, о каких безобразиях я веду речь. Простите, но 3 замминистра уволены за что? Если они уволены, значит, мы признаем то, что они наделали, то, что они виноваты, правильно?
Это вы сейчас про Мельдони?
Ну, да, естественно.
Но они же не уволены, они отстранены на время расследования.
Ну, ладно, ребят, ну, давайте, мы же понимаем, о чем идет речь. Но это то же самое. Они отстранены. То есть в его ведомстве 3 человека виновны, а он нет. Так получается? Ну, я как-то с трудом в это верю.
Хорошо, тогда про Жукова с Лукиным.
Тут мне вообще нечего сказать, потому что какое отношение Олимпийский комитет имеет, к тому же, я не знаю, вот к тому же формированию сборных? Это дело рук федераций. Федерации подчиняются кому? Эти общественные организации, кому они подчиняются?
Формально Минспорта, но на Олимпиадах, на Олимпиадах они подчиняются Олимпийскому комитету России.
Только на Олимпиадах?
И, да.
Мы
и говорим про Олимпиады.
Да, а процесс подготовки, это идет подчинение Минспорту.
Хорошо, Григорий Твалтвадзе не понимает, тогда Андрей Малосолов, объясните, а что за претензии у вас к Жукову?
Я практически не слышал голос ни Жукова, ни Лукина во время вот этих громких скандалов. Я не видел их принципиальной, жесткой или там мягкой, но любой позиции. Простите меня, значит, в день внесения приговора по нашим паралимпийцам, у вас, кстати, на «Говорит Москва», в прямой эфир вы выдираете откуда-то Лукина, которые, значит, сзади там какие-то голоса детей, сковородки гремят там, и он неохотно, знаете, так, ну, что вы ко мне пристали? Ну, я не знаю, что я буду делать. Мы подадим апелляцию. Да когда подадим? Я не знаю. Чего вы ко мне пристали? Знаете, ну,
вот... Все-таки вы утрируете. Так как я разговаривал с Лукиным, немножко не так.
То есть здесь сковородки не гремели?
Да. Нет. Но на самом деле, в день вынесения этого приговора он должен находиться вообще, в принципе, да, среди, так сказать, членов Паралимпийского комитета. Должен быть штаб, должна быть выработанная программа, должен быть план на войну. Это где было все?
Они не подготовились к этой войне, хотя подозревали, что так будет.
Конечно,
вы знаете, конечно. Вы знаете, Андрей, они не подозревали, они должны были знать о том, что так будет. Строю, да. А если говорить о претензиях, то, наверное, скорее всего, вот то, что эта ситуация произошла, то, что мы, в принципе, во многом очень слабы на международном поле в данном случае, та информация, которая идет от ВАДА, она каким-то образом, или же даже по другим каналам, не обязательно это там будет ВАДА, она каким-то образом должна быть доходить до спортсмена и... В основном претензии-то были в основном государству к нашему, а государство в данном случае олицетворялось как раз с Министерством спорта и государственная поддержка спорта. Почему такие претензии? Вот вы тоже говорите, западный мир, там, у них в основном клубный спорт, да? Угу. Вот, у них клубная поддержка, у них другая система. Но
министров спорта не очень много.
Да, министры спорта у них тоже есть.
У всех.
Вот, если говорить там о претензии, в данном случае больше претензий к этой структуре, которая была была выбрана ФМБА, вот, выбрана министерством. Почему работают слабые специалисты, которые не держат руку на пульсе? Почему возникают какие-то биодобавки, к которым потом претензии? Вот сейчас неизвестна судьба этого мельдония. Может быть, его выберут, вычеркнут из этого списка, и опять, в принципе, не будет повода для того, чтобы, как в свое время с фуросемидом было. Вот. Я думаю, в данном случае, если уж говорить там о претензиях, в данный момент у нас мы очень слабо представлены в тех же самых международных инстанциях, судах, в МОКе.
Абсолютно,
и не готовы...
Это проблема Мутко?
В данном случае и Мутко, и Олимпийского комитета.
И всех.
Всех, обоих.
И всех.
Но почему Мутко, почему Международный Олимпийский комитет? Потому что работает с федерацией, потому что они дают им аккредитации, и федерации должны сообщать о тех фактах, когда возникают претензии к их работе. В данном случае должна быть соответствующая структура в виде суда арбитражного, хотя у нас есть такие структуры, у нас и при торгово-промышленной палате, и при Олимпийском комитете есть такие структуры, но они должны работать в этом случае, вот, и отстаивать интересы нашей Российской Федерации. Но когда создается структура, где в том же самом Олимпийском комитете не могут стоять и выслушивать, и дискутировать, и в данном случае правильную позицию суда вырабатывать, вот это, конечно, плохо.
Ну, я могу привести конкретные примеры, простите, Григорий, что я вас прерываю.
Это Андрей Малосолов.
Вот взяли Олимпийский комитет России, взял и, значит, нанял английских адвокатов при защите наших легкоатлетов. Хотя у нас есть российские адвокаты, российские юристы спортивные, которые в этом кассе там дел повыигрывали огромную гору. Взяли англичан, заплатили в 3 раза больше, проиграли. Вот, и вот это тоже претензия, кстати. Это тоже претензия. Это Олимпийский комитет России делал. И, кстати, между прочим, по моим данным, Минспорта, наоборот, не хотел вот этот выбор одобрять. Но здесь и Григорий сказал совершенно правильную вещь. По большому счету, разбор после такого мероприятия должен пройтись по всем. По всем, да, пунктам. И, например, вот...
Слушай, ну выиграли же. Ну, хорошо выступили.
Тем не менее, выиграли, но нельзя...
Сейчас нельзя, вот сейчас под это нельзя,
да,
списывать,
да,
понимаете, все то, что,
да,
было.
Да, да.
Мы сели в лужу во многом благодаря самим себе любимым.
И сами же себя вытащили, как обычно это бывает. Но тут
не
еще...
Сели одни, а вытащили
вот
другие.
Вот еще один момент. У нас на Олимпиаде разгорелось два просто грандиозных скандала. В боксе и в борьбе. Да, Мамиашвили ударил.
Это отдельный вопрос.
Это не отдельный вопрос. Это вот ведомство под названием УКР должно такими вещами заниматься. Вырабатывать единую информационную, медийную политику.
Сборная работала у Мутко.
Не было Мутко там.
Вы думаете, такие вещи, они рождаются за несколько дней?
Вы знаете что,
да,
ребят, одну маленькую реплику?
Григорий Твалтвадзе.
Значит, я вообще глубоко убежден, что вот многие проблемы в развитии нашего спорта на сегодняшний момент, вот мы говорили о децентрализации, да, многие проблемы в развитии нашего спорта возникли в тот момент, когда у нас параллельно стали действовать две очень близкие, значит, политическому руководству нашей страны структуры. Олимпийский комитет России, которым руководил Тягачев, и Министерство спорта, которым руководил Фетисов. Это были две головы одного
зверя, которые ненавидели
друг друга, и которые, что называется, пытались урвать, каждый на себя потащить одеяло. Когда существовал Государственный комитет по физической культуре, по физической культуре и спорту в Советском Союзе, да, которым в свое время там Романов руководил, Павлов, там даже Грамов, сколько бы там над ним не смеялись, это все равно была единая система, которая, в рамках которой существовала, опять-таки, вот эта самая вертикаль управления всеми сборными и всем спортом. А теперь, когда размыты, значит, функции, да, мы говорим, что вот за это пусть отвечает Олимпийский комитет, за это пусть отвечает Министерство спорта. Ребят, давайте сделаем так,
конечно,
чтобы было одно управление, одна управленческая структура, с которой можно спросить.
Ну вот за что, с вашей точки зрения, в смысле, нет, не за что, с кого, с вашей точки зрения, надо за Лебзика и Мамиашвили спрашивать?
С руководителей, которые в этот момент присутствовали в
Я думаю, что, в, этот, что в этих ситуациях надо спрашивать с Лебзяка и с Мамиашвили.
С них самих и спрашивать.
С них самих спрашивать.
Но, Григорий, вы только что говорили про единую вертикаль. Вот я не могу представить себе аналогичные, аналогичное, так сказать, поведение в английской, в американской сборной, и уж тем более китайской.
Ну ладно,
где все ходят...
Фергюсон кидал бутсами в Бекхэма.
Ну это ж не,
ну, что?
Ну, не
а
Олимпиада.
Что? Ну хорошо, не
это,
Олимпиада.
Это вот клубный футбол.
Давайте,
ну
какая разница?
Они могут кидаться хоть даже стульями в друг друга. На людях они должны показывать полное единодушие, полную поддержку, и они же отстаивают там не клуб какой-то, не Манчестер Юнайтед, они отстаивают сборную России.
Хорошо, да. Ладно, когда да. Николай Васильевич Карполь?
Ой, да.
Да, да. Вспомните 1988 год.
Да.
Все камеры были направлены на то, на его...
Спасибо,
из последних сил, из да. последних сил там... человек сдерживался, чтобы не обматерить с головы до ног.
И Трифилов, и Карполь вели себя так, потому что им это позволяли. И это было при полном согласии сторон.
Значит,
каких сторон? А где было руководство тогда?
Ну нет, все-таки там было
полное согласие сторон. Здесь надо спрашивать человека.
От Карполя возвращаемся в 2016 год. Теперь за туристов в сборной по боксу занесли денег, и Лебзяк ничего не мог сделать. Вот откуда все берется. Ну, так пишет, во всяком случае, ПС, наш слушатель.
Вот а почему Лебзяк, простите, в таком случае допустил эту ситуацию?
А я вам скажу, почему. Потому что Лебзяк, к большому сожалению, я знаю просто Александра Борисовича очень хорошо, и я точно знаю, что он не формировал сборную. Это он вот. Был поставлен в такие условия федерации, что он эту сборную не
Еще
формировал.
Раз к вопросу это нонсенс. О единой это вертикали, нонсенс. О которой вы вот. Же говорите. Это еще раз подтверждение ваших слов.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Наш слушатель сейчас к нам будет присоединяться. Я должен для этого изменить дислокацию немножко. Так, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Вот да, только прежде чем наши слушатели по телефону выйдут, надо отпраздновать, потом разбирать. Вот 569 говорит, вот это обязательно нужно делать по разделениям, да?
Как мы любим все-таки праздновать. Обязательно. Дай повод отпраздновать.
Не, ну слушай, ну хорошо же выступили. Ну не
конечно,
ожидали.
Хорошо. Не, ну почему не ожидали? Ну, мы по целому ряду видов спорта
заслуги
были уверены.
Заслуги никто там, не умели.
Да.
7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Виктор. Такой вопрос. А вот как вы смотрите на то, чтобы организовать все-таки свои какие-то азиатские игры, а не участвовать в этих англосаксонских, в которых мы не пишем правила, и, к сожалению, правда, мы никогда, на мой взгляд, не найдем.
Мы на самом
СССР,
деле, да. Мы пишем правила, посмотрим.
Это, Андрей
это подтверждение тому фехтование, да, где мы, в общем-то, имеем очень серьезные позиции. Мы имеем серьезные позиции.
Гимнастики. Художественные
гимнастики. О чем вы вообще говорите? Какой англосаксонский мир? Да, он вторгается, и там, где может, он отламывает. Это борьба конкурентная. Еще раз говорю, Олимпиада – это политика, это информационная война, это медийная война, это война компроматов. Это...
Достаточно вспомнить, что говорил в свое время президент Кеннеди. Который заявил, что в 21 веке статус государства будет определяться двумя факторами: победами в космосе и победами на Олимпийских играх.
Да? Все правильно.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Игорь зовут. Снимал в сети Тиболем. Очень рад слышать Михаила Неструева, потому что много лет не видел когда-то.
Вместе. Очень приятно.
Вот. Тренировались у его тренера, я получал уроки. У меня вопрос к нему, ну и ко всем, наверное. Почему мы достигаем в основном успехов в Олимпийских играх в таких видах спорта, ну, некоммерческих, как вот стрельба, современное пятиборье и много других, где особо допинга не нужно. То есть в них мы каких-то успехов... А вот в коммерческих, легкоатлетика, там, футбол, с нами у нас сложно.
Михаил?
Ну, наверное, все-таки это свойство нашего русского характера. Во что бы то ни... в любом случае надо победить и показать, что мы не лыком шиты, вопреки. Вот, поэтому это в основном относится, конечно, к индивидуальной программе, где у нас не командные виды, а где присутствует вот этот личностный фактор. Вот, если говорить... Вообще, в свойствах спортсменов, которые были, приехали на, от Российской Федерации на игры, их большинство даже не смотрело телевизор, они не интересовались, не хотели знать, что происходит вокруг в этом политическом, медийном фоне. Они готовились к этой единственной возможности стать олимпийским чемпионом. Они старались, это и делали. Вот. Возможно, это основная причина. То, что у нас есть с отдел со времен Советского Союза талантливых тренеров, у нас есть, на самом деле, у нас уникальное выдающееся население, да, которое может во многих направлениях, вопреки всему, да, становиться чемпионами во всех видах спорта, это очень приятно, это очень прекрасно. А вот то, что не стали где-то, в данном случае, коммерческие там, клубы там, или еще что-то, ну, наверное, там поставлена так работа. Но, опять же, вот эта Олимпиада, она показала слабость нашего представительства на международной спортивной арене.
Но когда... об этом сейчас все говорят.
Да. Вот здесь вот как раз основная проблема, то, что мы говорим, вот не пишем эти правила. Может быть, не во всех федерациях так хорошо устроено, как у Усманова, где представители от нашей Российской Федерации входят в руководящие составы и вырабатывают эти же самые технические решения к правилам, к видам спорта.
Но, простите, у нас, я хочу сказать, что до прихода КОЭ в легкую атлетику у нас было очень лояльное к нам руководство Международной Федерации Легкой Атлетики.
Это настолько лояльное, что в сейфах там десятки, сотни тысяч долларов.
Это да? В данном случае не ВАДА. А вы думаете, что в ВАДУ никто ничего не заносит?
Нет, это вообще отдельный разговор.
Что было сделано на Олимпиаде? Все говорят, мы проиграли, там у нас нет представительства. Да, действительно, у нас нет представительства в некоторых достаточно важных видах спорта, на которые англосаксы сделали определенную ставку. Это легкая атлетика, безусловно. Вот, и это ВАДА. И этого достаточно, чтобы угрохать практически половину всех
кого
спортсменов.
Угодно угрохать.
Кого угодно. Все. Не только с 99-го наши. Года ВАДой управляют англосаксы. С тех пор, посмотрите, какая идет работа. Вот и сейчас финиш этой работы мы наблюдали. Вернее, такой предварительный финиш. А что касается, например, англичан, которые вдруг внезапно стали выигрывать все. И посмотрите на размеры атлетов, да, посмотрите на их мышцы. И у меня возникают серьезные сомнения, что их проверяют точно так же, как наших, точно так же, как китайцев.
Ой, это даже не говорите,
да, вот,
В НХЛ, допустим, вообще, вот тот же Буре говорил, что я, говорит, вообще не помню ни одного комиссара, конечно, ВАДы, который приходил бы и делал забор крови.
Конечно.
Вы знаете, я хочу вот какую
пометочку. Я должен прервать, внести. Просто мы следим за новостями, вот есть новость, которая связана с Министерством спорта, хотя вообще про другое. Уголовное дело против сына бывшего главы Министерства спорта России Иванюженкова, Антона Иванюженкова, который сбил в Подольске на автобусной остановке двух человек, закрыто. Только что об этом сообщили агентство новостей Москва.
То есть он
Москва.
Не сбил никого?
Нет. В связи с примирением сторон. Прекращено, понятно, уголовное дело об этом. Да, все подробности в информационных выпусках, мы продолжаем.
Я просто вот о чем хотел сказать. Господа, вот если вспоминать Советский Союз, опять-таки, да, у нас было два президента международных федераций. Титов, спортивная гимнастика, и, если мне память не изменяет, Гранатуров, федерация хоккея с мячом. Не олимпийский вид спорта. Но у нас было мощнейшее представительство во всех исполкомах. И да, на уровне вице-президентов,
вот об этом,
понимаете?
Я как раз и говорю.
А сейчас...
И глава Международного олимпийского комитета наш.
Но это разве не недоработка, Мутко?
Нет, я сейчас...
Это в целом работа государства.
Это в целом, это в целом действительно, это работа государства. Мы упустили, нас отовсюду убирают. И с большим трудом мы сейчас начинаем восстанавливать вот эти
Григорий,
позиции.
Но Бах-то наш.
Ну, что значит? Так, мы так можем говорить, что и Самаранч был наш. Ну, и вон этот, как его, Тягачев говорил, что и Жак Рок был наш. Ну, что значит наш? То, что они вместе там обедали и ужинали?
Смирнов наш,
да, и он наш. Вот это намного важнее, что Смирнов наш.
Все-таки очень важно, что Бах испытывает к нам определенные симпатии.
Господа,
и он боролся с этим беспределом.
У нас полторы минуты осталось, а тут важная деталь. Вот Юрий пишет, Макларен, ну, из-за которого все началось, да? Посмотрите его биографию.
Началось все с Паунда, на самом деле.
Объясните.
Началось все с Степановой.
Ну, хорошо.
Задолго до
Степановой. Ладно, Макларен, до этой комиссии... Он очень активно и успешно ловил американских допингистов. Так, для информации, а то мы говорим, что против нас воюют.
Вы понимаете как? Тут есть
одна
очень-очень четкая такая черточка, о которой мы, к сожалению, не всегда говорим. Нас за что обвиняют? Не за то, что мы допинг используем, а за то, что это государственная политика.
Да,
да. А вот там у них тоже есть допинг, но это не государственная политика. Вот, вот за что нас лупят.
Это абсолютно не так?
Правильно. Это так?
Нет,
нас за это лупят.
Нас именно
а
за
у
это
нас
лупят,
так?
Да. У нас государство, у нас фактически спорт развивается за счет государства.
А на самом деле мы просто допустили прокол, которым воспользовались. Вспомните драку фанатов России и Англии в Марселе, которые тоже использовали соответствующим образом. Драка была, факт был, да? Да. Но дальше уже нарастили черт знает что там, путинских десантников или
так,
кого-то
так,
еще.
Так, Андрей сел на любимого конька.
Да. Андрей, то же самое и здесь.
Вот вы тогда со своего конька сейчас буквально 119-му ответьте очень коротко. Вот когда вы говорите англосаксонский заговор, это как сионистский, примерно то же самое спрашивает он.
Нет, нет, давайте мы, вот пусть...
Андрей Малосолов, да, директор по коммуникациям Евразийского делового союза. Михаил Неструев, олимпийский чемпион по пулевой стрельбе. Григорий Твалтвадзе, журналист и спортивный комментатор. Это была программа «Баррикады». Господа, я благодарю вас. Спасибо.